Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно в это время, обратимся к Священному Писанию, к тем апостольским чтениям, которые у нас были в прошедшее воскресенье. И мы рассмотрим, насколько они важны для нас сейчас, потому что люди часто сейчас сосредоточены на каких-то текущих трагических событиях. Продолжают обсуждать этот страшный теракт в Крокусе, беседуют о каких-то войнах и военных слухах, о том, что нас пугает, о том, что нас удручает, но есть то, что является среди всего этого бурного моря, среди всего, что наводит страх, среди всего, что плохо и несчастно и ужасно, есть некая твердая опора, есть некая твердая надежда, которую мы можем обрести, и это надежда в нашей православной вере в Господа нашего Иисуса Христа. И для того, чтобы нам обрести эту твердую надежду, нам следует преподать к такому источнику, как Священное Писание. И в прошлое воскресенье мы читали отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Вот что пишет апостол. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, все они обещают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Кому из ангелов сказал Бог, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суд, служебные духи, посылаемые для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему и мы должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через апостолов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродив это ликом спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. Это текст, который начинается у нас с 10 стиха, но нам стоит вспомнить, а что говорится в предыдущем, в 9 стихе, там говорится о Сыне. То есть у нас послание к евреям начинается с того, что Бог, многократно и многообразно говоривший отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил владыкой всего, через которого и веки сотворил, который настолько же превознесен над ангелами, насколько славнейшее пред ними унаследовал имя». И далее, вот в 10 стихе о Сыне говорится: «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих». Это очень важно, нам стоит на это обратить внимание, потому что речь здесь идет именно о Сыне. Кто у нас основал землю и небеса – дело рук твоих? О ком это сказано? Это сказано об Иисусе Христе. Вот мы можем начать прочитать вообще полностью, начиная с первых стихов послания к евреям. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одестую престолу величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты, сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Так же, когда воет первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано: ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». И дальше идет вот отрывок, который мы уже прочитали. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь. Все они обвешают, как ризы, как одежду свернешь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». Итак, главное содержание послания к евреям, оно такое же, как главное содержание Библии вообще, как текста. Для чего Библия нужна? Для чего она нам дана? С какой целью? Цель всего Священного Писания отражена в Евангелии от Иоанна, когда Иоанн говорит: «Сие же все написано». Для чего? «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть, Библия говорит о том, что она нам дана для того, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа, Сына Божия. У нее есть определенная цель, эта цель не в том, чтобы нам просто какую-то сообщить информацию, а в том, чтобы обратить нас к вере в Иисуса Христа. Что есть эта вера? Это не просто признание того, что Он существует или существовал когда-то, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Вера – это определенное личное отношение к Иисусу Христу. И вот для того, чтобы мы могли войти в спасительное отношение со Христом, Священное Писание раскрывает перед нами, кто Он такой. И вот здесь нам важно понять, как в нашей вере все связано. Вот мы некоторое время назад праздновали торжество православия. Что находится в центре православия, что мы торжествовали? Мы торжествовали то, что церковь отстояла после долгих веков споров, после долгой борьбы с ересями, церковь отстояла веру в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это то, что получило название Халкидонского догмата. И вот мы продолжаем сталкиваться с разного рода недоумениями, иногда с разного рода нападками. Люди полагают, что церковь объявила Иисуса Христа Богом, ну, как-то задним числом, там, при каком-нибудь, значит, уже позже намного. Некоторые приписывают императору Константину, что вот император Константин по каким-то своим целям объявил Иисуса Христа Богом. Мы сталкиваемся с неверующими, мы сталкиваемся с людьми, которые верят по-другому, с мусульманами. И они говорят: церковь сделала Иисуса Богом уже задним числом, на самом деле это все с самого начала было не так. И здесь все нехристиане, практически все нехристиане, сходятся на том, что, ну, наверное, церковь объявила Иисуса Христа Богом задним числом. Вот он был какой-то выдающийся человек, он был, может быть, пророк. Церковь его потом уже задним числом объявила Богом. И вот мы знаем, что это не так, что Иисус Христос открылся людям как Бог с самого начала. То есть апостолы, непосредственные ученики Иисуса, которые его знали, которые с ним общались, они нам оставили веру в то, что Иисус Христос – Бог. Эта вера не сформировалась как-то постепенно. Потому что люди, которые не верят в Иисуса Христа, они вынуждены, у них нет другого варианта, они вынуждены придерживаться той картины, что вера в Иисуса Христа как в Бога, она складывается как-то очень долго. Но Священное Писание в эту картину никак не помещается. Потому что мы читаем уже в апостольских посланиях, уже есть то, что там богословы или историки называют высокой христологией. То есть уже Иисус Христос воспринимается как Бог и Создатель мира. И вот мы можем подробно рассмотреть текст, чтобы увидеть, что здесь, в послании к евреям, об Иисусе Христе говорится как о Боге. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». И мы видим здесь некое разделение. Есть пророки, через которых Бог говорил многократно и многообразно. И есть Сын, который от них отделен. То есть Сын не является просто одним из пророков. Он отделен от пророков, которого поставил наследником всего. То есть Сын занимает некое уникальное положение перед Богом, через которого и веки сотворил. Все сотворенное существует через Иисуса Христа. Мы находим ту же мысль, выраженную в Евангелии от Иоанна. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Библии любой отрывок текста очень важен. И все, что сотворено, сотворено через Иисуса Христа. И это значит, что Иисус Христос не является творением. В ранней церкви был такой известный очень еретик Арий, и Арий отрицал божество Иисуса Христа. Он, вернее, признавал, что Иисус Христос – Бог, это сказано в Библии, но он себе представлял так, что сначала был только Отец, потом он сотворил Сына, через Сына он сотворил все остальное. Арий считал, что Сын Божий – это сотворенное существо, и что было время, когда Сына не было. И вот Библия говорит, что это не так. Библия говорит, что все, что начало быть через Иисуса Христа, и что веки Бог сотворил через Иисуса Христа. Там греческое слово «эон», оно может значить и век, и мир. То есть, может быть, миры сотворил, может быть, века сотворил, но все сотворенное сотворено Иисусом Христом. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей». Сын Божий держит все словом силы своей. Он не только создал мир, но и поддерживает его в бытии. Мир удерживается в бытии Богом. Мир удерживается в бытии Сыном Божиим. Тут можно провести такую аналогию, вот как скрипач, он играет мелодию на скрипке. Эта мелодия звучит, она существует, она есть в воздухе, она как-то развивается до тех пор, пока скрипач играет. Если бы скрипач перестал играть, если бы он перестал выводить мелодию на скрипке, мелодия бы прекратилась, ее бы не было. И вот Бог поддерживает мир в бытии каждую следующую секунду, подобно тому, как скрипач поддерживает в бытии мелодию. И вот Библия говорит, что он содержит все словом силы своей, то есть все существующее существует благодаря Сыну Божию, благодаря Иисусу Христу. «Держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших». тот, кто поддерживает весь мир в бытии, он же тот, кто совершил собой очищение грехов наших. И это есть средоточие, это есть центр, это и самое главное в православной вере. То, что тот, кто умер за нас на кресте, он есть Бог, он есть Творец мира. Это поразительное свидетельство, против которого многие восстают, и это, в общем-то, по-человечески понятно, потому что это не укладывается в голове. Каким образом Бог, сотворивший всю Вселенную, Бог, который поддерживает всю Вселенную в бытии, стал человеком. Он стал эмбрионом в утробе своей пречистой матери, он стал младенцем у нее на руках, он стал отроком, потом мужчиной, потом он умер на кресте, он воскрес из мертвых, и вот он является не только человеком, но и Богом. Он совершил собой очищение грехов наших. То есть вот Священное Писание последовательно проводит это учение, что Иисус Христос, он есть и совершенный Бог, и совершенный человек. Как человек он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Есть ереси некоторые, которые говорят, что Сын Божий – это один из ангелов. И эти ереси, они, ну, как-то напрашиваются. Людям хочется какое-то простое, понятное учение. Вот есть Бог, Он сотворил ангелов, и один из этих ангелов – это Сын Божий. Это кажется понятным, потому что доктрина Троицы, она у людей часто в голове не помещается, она часто вызывает такое ворчание, почему тут надо прилагать усилия, но Библия прямо отвергает, вот здесь вот в послании к евреям, прямо и недвусмысленно отвергает, что Иисус – это один из ангелов. Нет. Ангелы – это сотворенные Богом существа. А Иисус – это Сын Божий. И они находятся в радикально разных категориях. Вот представьте себе автора и персонажа. Раскольников существует в воображении Достоевского. Достоевский его создал. Нельзя сказать, что из ничего, конечно, из тех примеров, которые были до него. Но, по крайней мере, аналогия с творением верна в том, что ангел, как литературный персонаж, он создан. Вот есть Раскольников, это литературный персонаж, есть Достоевский, это его создатель, живой человек из плоти и крови. Достоевский обладает качественно более реальным бытием, чем Раскольников. И вот Библия говорит, что Бог качественно отличается от творения. Между Творцом и творением пролегает пропасть. Нам важно немного поговорить об этой пропасти, чтобы мы поняли вот эту разницу между Сыном Божьим и ангелами, о которой нам пишет автор послания к евреям. В чем состоит эта пропасть? В уже гораздо позже библейского откровения философы, ну, в частности, Лейбниц, они создали такое, описали эту разницу, проводя разделение между случайным и необходимым, или зависимым и абсолютным. Что такое случайное? Это то, чего могло бы не существовать. Вот мое бытие, оно случайно в том плане, что если бы мои родители не встретились, меня бы не было. Более того, я нуждаюсь для того, чтобы существовать, еще в массе разных приметов, в воздухе, в воде, в пище. Я существую потому, что у меня есть причина моего бытия. Для того, чтобы я существовал, нужно, чтобы встретились мои родители. Нужно, чтобы была планета Земля, чтобы на ней была пригодная для дыхания атмосфера. Нужна экономика и сельское хозяйство, благодаря чему я существую. В общем, нужна масса факторов, которые поддерживают мое существование. Без них меня бы не было. Мое существование случайно, в том плане, что меня могло бы и не быть. Это запросто можно помыслить. Ну, просто вот мои родители не встретились, меня нет на свете. Мое бытие, мое существование в этом смысле случайно. Но мы знаем, что существование всего остального, что мы видим вокруг себя, оно тоже случайно. Мы знаем, что Земли могло бы и не быть, вот как планеты. Откуда мы это знаем? Мы это знаем от того, что вот было время, когда Земли не было. Земля начала существовать какое-то время назад. Она не является вечной. Когда мы смотрим какие-нибудь древние скалы, мы думаем, что они на нас производят такое впечатление вечности. Они намного долговечнее, чем мы с вами. Они стояли, когда нас не было на свете, и, вероятно, будут стоять, когда мы уже умрем. Но они не являются вечными. Они довольно дольше нас существуют, но они не вечные. Земля, как планета, не является вечной. Солнце не является вечным. Мы это точно знаем, потому что Солнце светит, как и другие звезды, благодаря тому, что в Солнце происходит термоядерная реакция, там водород в ходе этой термоядерной реакции, он превращается в гелий, и постепенно Солнце выгорает, водород кончается. Любая звезда, она имеет ограниченный жизненный цикл. Он длинный, он какие-то миллиарды лет, но в конце концов неизбежно водород заканчивается, звезда выгорает, там еще какие-то происходят термоядерные реакции. Но потом звезда, она может превратиться там в нейтронную звезду, в черную дыру, она может взорваться как сверхновая, но так или иначе жизненный цикл звезды ограничен. Было время, когда Солнца не было, и будет время, когда Солнца не будет. Солнце обладает, как мы с вами, случайным бытием. Более того, Вселенная в целом обладает случайным бытием, потому что Вселенная ограничена во времени. Вот мы знаем, что Вселенная не является бесконечно старой. Вселенная существует ограниченное время. Откуда это мы знаем? Ну, потому что происходят во Вселенной однонаправленные процессы. Там возрастает уровень энтропии. Звезды расходуют гелий. И если бы Вселенная была бесконечно старой, то она бы уже бесконечно давно находилась бы в состоянии так называемой тепловой смерти. То есть, когда бы все звезды погасли, и у нас вся энергия во Вселенной была бы израсходована. Энтропия выросла бы уже максимально. Мы бы уже просто не могли бы существовать, потому что Вселенная была бы в состоянии тепловой смерти. Но Вселенная явно в таком состоянии не находится. Вселенная существует ограниченное время. Ученые говорят, что это порядка 13,7 миллиардов лет назад, по их расчетам, Вселенная возникла. Но так или иначе, Вселенная неизбежно существует ограниченное время. То есть Вселенная является случайной. Было время, когда Вселенной не было. И раз все в этом мире имеет какую-то причину вне себя, и Вселенная тоже нуждается в какой-то причине, естественно, у нас возникает вопрос, откуда Вселенная возникла, почему, какова причина существования Вселенной. И библейское откровение говорит нам, что причина бытия Вселенной – Бог. И вот Бог, в отличие от Вселенной, в отличие от всех объектов в ней, Бог обладает абсолютным независимым бытием. Бога не может не быть. Бог не получает бытия от кого-то еще. Бог существует сам по себе. Он обладает самобытием. Он не получает бытия от кого бы то ни было еще. Я получил бытие от непосредственно своих родителей, но если проводить дальше цепочку, то от Бога. Вся Вселенная, звезды, галактики, планеты, все, что в ней есть, получает бытие от Бога. Бог обладает самобытием, он ни от кого бытия не получает, он существует сам по себе, он пребывает всегда. Не было времени, когда Бога не было. И вот самые прекрасные архангелы, какие есть, самые могущественные, прекрасные духовные существа, которые есть, мы не можем их помыслить, насколько они могущественны, насколько они прекрасны, насколько они превосходят нас во всех отношениях. Но они находятся по нашу сторону пропасти, которая разделяет Творца и творение. они являются тварными существами. Разница между червяком и архангелом, она гораздо меньше, чем разница между архангелом и Богом. Потому что и червяк, и архангел – творение. А вот Бог – он творец. Бог находится в совершенно другой категории. И вот Сын Божий, о котором нам говорит Библия, он находится по Божью сторону пропасти, которая разделяет Творца и творение. Бог всегда пребывает, как Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. И вот Сын всегда предвечно пребывает с Отцом. Он не был создан когда-либо, он всегда пребывает с Отцом. Как, например, Христос говорит: «И ныне, Отче, прославь меня славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». То есть, Сын пребывает с Отцом всегда прежде бытия мира, и Он не является одним из ангелов. Ангелы сотворены Богом. Было время, когда ангелов не было. Бытие ангелов, оно случайно вот в этом философском смысле, в том смысле, что их могло бы и не быть. Бог их свободно создал, мог бы и не создавать. И поэтому, как нам говорит послание к евреям, ну и вся Библия, конечно, не только это послание, а Сын Божий, он радикально отличается от всего творения, он есть Бог. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Блаженный Августин толкует это место: «я ныне родил тебя». Он говорит о предвечном рождении. Потому что люди часто запинаются об этот момент. Я как переписывался с мусульманами, для них это большое такое преткновение. Они говорят: ну, если сын, так сын-то, он же неизбежно возникает после отца. Не может быть одновременного существования отца и сына, потому что для того, чтобы у человека был сын, нужно, чтобы он сам родился, потом он вырос, ему там лет 20 как минимум, потом он вступает в брак, только после этого у него может быть сын. И вот иногда люди говорят: ну, вы же говорите, что Иисус родился от Марии, это произошло вот в определенный момент во времени, вы это празднуете. А как же вы говорите, что Он вечный Бог? Как можно говорить о том, что Бог родился, когда Бог пребывает вечно? И вот тут нужно разъяснить, что Библия говорит о двух вещах применительно к рождению Иисуса Христа. Сын Божий вечно рожден от Бога, вне времени, не в какой-то момент времени, а за его пределами. Нам бывает это трудно уместить в голове, потому что мы живем во времени. Мы не можем себе представить чего-либо происходящего вне времени. Но Бог находится вне времени. Бог не подчинен его течению. И вот рождение Сына в Троице, оно происходит вне времени. Аналогия, к которой прибегали святые отцы, это аналогия со солнцем. Солнце всегда испускает лучи. Не бывает такого, чтобы было солнце, а потом, там прошло какое-то время, у него появились лучи. А солнце всегда пребывает со своими лучами. Но солнце и его лучи связывают отношения порождения. Солнце порождается, солнечные лучи порождаются солнцем. Так в Троице Отец порождает Сына, но это происходит не в какой-то момент, не в какой-то определенный момент времени. Это происходит предвечно. И сейчас мы вернемся к рассмотрению вопроса о предвечном рождении Сына. Ну вот нам прислали вопрос в трансляцию в ВКонтакте. Надежда спрашивает: скажите, пожалуйста, у меня вопрос про детский крестовый поход. Как известно, дети, возглавляемые лидером, подошли к морю в надежде, что воды расступятся. Очевидно, у них была сильная искренняя вера. Ведь сказано, что вера с горчичное зерно может передвинуть горы. Почему же по их вере и молитве море не расступилось? Потому что вера, это именно имеется в виду вера в Иисуса Христа, а не вера в то, что я сейчас что-то сделаю. Вера – это не сверхспособность. Вера – это определенное отношение с Иисусом Христом. И вот вера проявляется в том, что мы действуем от имени и по поручению Иисуса Христа. Мы выполняем Его волю. Не свою волю, а именно Его. Как говорится в Писании, мы имеем такое дерзновение перед Ним, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. То есть вера предполагает, что мы просим о чем-то по воле Его. Мы ищем Его воли. Мы не пытаемся утвердить свою волю. То есть если я скажу, что вот по вере моей у меня сейчас в кармане должна быть там, не знаю, толстая пачка денег, это не осуществится, потому что это не вера в Иисуса Христа. Это вера в то, что вот моя воля должна совершиться. Настоящая вера, она всегда говорит о том, что воля Божия должна совершаться. Вот. Но вернемся к тексту Священного Писания. «Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, ты, сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда воет первородного вселенную, говорит, «И ты поклонятся ему все ангелы Божии». То есть ангелы Божии, они поклоняются кому? Иисусу Христу. В Библии единственный, кто принимает поклонение, это Бог. И вот здесь сказано, что ангелы поклоняются Иисусу. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А сыне престол твой Божий, век века, жезл царства твоего, жезл правоты. То есть, кто такие ангелы? Ангелы – это служителями, это служители. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Ангелы – это служители, а сыне престол твой Божий, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Тут о сыне сказано, что он Бог. Престол твой Божий. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, небеса дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, все обещают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, лета твои не кончатся. То есть, а о сыне, речь здесь идет о сыне, и дальше идет цитата из 101-го псалма. Это псалом, в котором говорится, естественно, о вере в Бога, Создателя мира. 101-й псалом, речь идет о Боге. Автор послания к евреям относит эти слова псалма к Сыну Божию. И он говорит, обращаясь к Сыну, «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса дело рук Твоих». Сын Божий, который воплотился в Иисусе Христе, он является Творцом мира. Это мысль, которая в Писании проводится постоянно. Мы, например, читаем у апостола Павла в послании к Колоссянам, что в нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесного. Все им и для него создано. То есть все существующее создано Иисусом Христом. Весь мир создан Иисусом Христом. В лице Иисуса Христа мы встречаем нашего Создателя. И вот что говорится, «Ты основал землю, небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. Все они обершают, как риза, как одежду свернешь их и изменятся. Но ты тот же, лета твои не кончатся». Поразительно сильные слова, потому что здесь говорится о том, что, и я напомню, еще раз речь здесь идет о Сыне Божьем, об Иисусе Христе, что они погибнут, то есть небо и земля. Вся Вселенная, она носит временный характер. Вселенная, она не является вечной. Она существует очень-очень долго. Она существует больше, чем мы в состоянии помыслить. Она больше, чем мы в состоянии помыслить. Потому что Вселенная – это какие-то миллиарды галактик, подобных нашей галактике Млечный Путь. Вселенная невообразимо огромна. И здесь автор послания к евреям говорит, что все эти галактики, они это что-то приходящее. Они погибнут, они обещают, как риза, то есть как одежда, которая изнашивается. Вселенная когда-нибудь прекратит свое существование в том виде, в котором мы ее знаем, но ты тот же, или та твоя не кончится. Вот есть разные долговечные предметы, ну вот, например, я как-то помню, давно, давно уже очень, я ехал в электричке, потом вышел, мне нужно было ждать, я оказался в местности, где растут очень высокие такие сосны, какие-то, знаете, вот как на картинах, очень-очень здоровые, очень-очень высокие. Я подумал, что вот эти сосны тут стояли до того, как я родился на свет, будут стоять после того, как я умру. Они оставляют впечатление такой вечности. Но на самом деле не вечно, конечно же. Они какое-то время начали расти назад, через какое-то время их не будет. Скалы, они более долговечны, чем деревья, но и не вечны. Скалы перестанут существовать. Они начали существовать какое-то время назад, и они... прекратят существовать. Планета Земля, она тоже не является вечной. Солнце погаснет, в конце концов. Но Бог вечен. Вот это противопоставление того, что человеческая жизнь, она постоянно ускользает, она ненадежна, она зыбкая, она эфемерная. И вечность Бога, она вообще характерна для Библии, но вот здесь говорится о вечности Иисуса Христа. То есть Иисус Христос не является творением, вот что тут важно. Иисус Христос обладает полнотой божественной природы. Они погибнут, а ты пребываешь. Все они обещают, как риза, как одежду свернешь их и изменится. Ты тот же лета твои не кончится. Звезды погаснут, солнце погаснет, но Бог тот же, его лета не кончится. И вот этот вечный Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. Это поразительное возвещение, но вот именно об этом настойчиво говорит Священное Писание, что Бог, вечный Бог, стал человеком в лице Иисуса Христа. И мы читаем, кому, когда из ангелов сказал Бог, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И здесь говорится о спасительных деяниях Иисуса Христа, о том, что Он спасает мир, и Он поражает своих врагов, то есть нечистых духов прежде всего. Не все ли они, то есть ангелы, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? То есть ангелы в Библии – это могущественные, прекрасные духовные существа, которые бесконечно превосходят нас и мудростью, и могуществом, и красотой. Ангелы чисто духовные, ангелы пребывают неизменно. Но вот человек, он в отличие от ангела, он обладает двойственной природой. У нас есть душа и тело, и наше тело, оно проходит через определенные этапы. Вот мы сначала... эмбрионы в утробе, потом и младенцы, потом и дети, потом и отроки, и отроковицы, потом и юноши, и девушки, потом и мужчины, и женщины, потом мы постепенно стареем, ветшаем, потом мы умираем, душа покидает тело. Это все происходит во времени, мы меняемся. Ангелы, в отличие от нас, они существа духовные, они не претерпевают такого рода изменений, они не стареют, они не умирают. Но они служебные духи, как их определяет автор послания к евреям. Ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Почему нам важно об этом помнить? Почему на это так обращается внимание? Люди бывают склонны поклоняться ангелам. И вот поклонение ангелам, оно существовало во времена апостолов, оно существует сейчас. Люди пытаются выйти с ангелами на связь, А люди иногда думают, что, ну, к Богу не пробиться, вот надо иметь дело с ангелами. И попытки выйти на связь с ангелами, они постоянно присутствуют. Вот сейчас даже это тоже существует. Есть там книжки, которые рассказывают о том, как установить связь с ангелами. И вот Библия говорит, нет, мы не находимся в постоянном общении с ангелами. Мы можем молиться ангелу-хранителю, например, есть такой, значит, акафист ангелу-хранителю. Но важно помнить о том, что ангелы не лезут нам на глаза. Ангелы не стремятся установить с нами отношения. Ангелы стремятся привести нас к Иисусу Христу. Если речь идет о добрых ангелах, они не лезут на глаза. Если человек сталкивается с некими духовными существами, которые постоянно вот, там, перед ним маячат, но это не факт, что это ангелы. Это может быть кто-то еще. Ангелы всегда преследуют определенную цель. Они служат людям для того, чтобы эти люди наследовали спасение. То есть ангелы все время нас ведут в направлении к Иисусу Христу. Они помогают нам обрести веру во Христа. Они укрепляют нас в вере во Христа. При этом ангелы сами не лезут на глаза. И Священное Писание говорит, чтобы мы сосредоточились не на ангелах, а на Иисусе Христе. Ангелы существуют, в этом нет никаких сомнений. Священное Писание о них неоднократно говорит. Ангелы многочисленны, и они, их больше, чем людей. Ангелы заботятся о людях. У каждого из нас есть свой ангел-хранитель. Ангелы принимают активное участие в нашей жизни. Но ангелы не лезут на глаза. Ангелы стремятся привести нас к Иисусу Христу. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, это уже вторая глава, чтобы не отпасть. Автор послания к евреям, он сталкивается с тем, что люди, которые уверовали во Христа, они столкнулись с давлением, они столкнулись с гонениями, они столкнулись с враждебностью и неприязнью со стороны своих соседей, и у них появился соблазн отпасть. Вот перед лицом этой враждебности, вот давление преследований. И у людей возникал соблазн вернуться в иудаизм, вернуться к вере предков. И вот против этого соблазна их особенно предостерегает автор послания. Он говорит, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев от оликом спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? То есть Бог общался раньше с людьми через ангелов, через посредников, не непосредственно, и когда к нам обращается Бог, это налагает на нас определенную ответственность. Есть разница между приглашением и призывом. Вот приглашение – это то, что вам может падать в почтовый ящик. Приглашаем вас посетить, там и так далее. Там. И вы вольны прийти, вы вольны не прийти. Это никак, никакой на вас ответственности не налагает. Если вы проигнорируете это приглашение, вы совершенно в своем праве. А вот призыв – это немножко другая ситуация. Когда Бог обращается к нам с призывом, мы несем ответственность за то, как мы к Нему отнесемся, и наша ответственность зависит от того, как этот призыв передан. Ну, представьте себе, что меня призывает кто-то важный, там, не знаю, вот, ко мне является посланник от министра, курьер, значит, из министерства, и говорит, что вот министр вас требует к себе. А я ему говорю, да ну тебя совсем, я лучше, там, не знаю, вон сериал посижу, посмотрю. И, наверное, я несу ответственность за то, что я проигнорировал это приглашение. Если ко мне приходит, скажем, личный помощник министра, моя ответственность выше, потому что я отверг приглашение более высокого статуса. А теперь представьте себе, что ко мне приходит любимый сын, и не министра, там, а государь-императора, и говорит, вот тебя призывает государь-император. Если я игнорирую это приглашение, его отвергаю, я делаюсь виновным, потому что меня звали вот на таком высоком уровне. И вот мы призваны к вере и спасению на самом высоком уровне для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас привести к жизни вечной и блаженной, к нам пришел сам Бог. Бог – Сын, вечно пребывающий в Троице с Отцом и Святым Духом, стал человеком ради нашего спасения. Ни ангел, ни какой-то посланец от лица Бога, ни кто-то важный и уважаемый, но сам Сын пришел. Вот в Евангелии есть притча о виноградарях, о злых виноградарях. И там эти самые злые виноградари, они захватили, объявили своим виноградник, о котором им было поручено заботиться. И вот сначала приходят посланные от хозяина виноградника, и они этих посланных побивают, прогоняют, и их это составляет для них, конечно, вину, но самая тяжелая вина на них оказывается, когда приходит сам сын хозяина, и они его убивают. И вот чем выше приглашение, чем больше статус того, кто нас приглашает, тем больше ответственность мы несем, если мы этот призыв отклоняем. И поэтому автор послания к евреям, он говорит, что Бог со своей стороны сделал все для вашего спасения. Что бы он еще мог не сделать? Он стал человеком в лице Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы привести вас к вечному спасению. Если вы пренебрежете и этим, ну, это значит пренебрежете. То есть тут это значит, что все попытки вас привести, они оборвались, они оказались неуспешными. Это как в той же притче о злых виноградарях, где отец говорит, постыдятся сына моего. Но виноградари уже демонстрируют настолько сильное ожесточение, что они уже не стыдятся сына, они его просто пытаются убить и убивают. И вот чем на более высоком уровне мы приглашены, тем больше мы несем ответственность за то, как мы на это реагируем. И вот у нас есть библейское откровение, у нас есть церковь, которая его проповедует, у нас есть Господь и Спаситель наш Иисус Христос. И автор послания говорит, ну вот, если мы и это отвергнем, если мы этим пренебрежем, то что для нас вообще можно сделать. Так, и вот дальше он говорит, то как мы избежим, вознеродев это ликом спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. То есть спасение, оно сначала проповедано Господом. То есть сначала пришел лично Господь Иисус Христос, который стал человеком ради нашего спасения. И в нас это утвердилось слышавшими от Него, то есть апостолами. Послание к евреям, оно написано, когда апостолы еще живы. Люди, которые знали Господа Иисуса лично, которые были свидетелями Его воскресения, они живы еще. Это поразительно об этом думать, но вот те люди, которые лично видели воскресшего, они были живы, с ними можно было еще поговорить, еще можно было их лично расспросить. И вот спасение, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось благодаря тем, кто слышал, слышавшими от Него, то есть теми, кто лично общался с Господом, теми, кто мог засвидетельствовать, что Иисус Христос действительно Бог, Он действительно воскрес из мертвых, Он действительно есть податель вечной жизни. Итак, если нам немножко подытожить значение этого отрывка, здесь утверждается с настойчивой и предельной ясностью, что Господь наш Иисус Христос есть Бог, сотворивший небо и землю. Он тот, кто создал Вселенную и поддерживает ее в бытии. В лице Иисуса Христа мы встречаем не просто выдающегося посланца от лица Божия, но именно Бога. Это центр, это средоточие нашей веры. Халкидонский догмат, он формулируется гораздо позднее, конечно, чем написано это послание, но он отражает точно ту же веру. В халкидонском догмате мы исповедуем Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека. Совершенного Бога и совершенного человека. Там, я вот советую всем просто набрать в поисковике халкидонский догмат, вы сможете прочитать его полностью, но его главный смысл, его главное содержание, то, что в Иисусе Христе мы встречаем того, кто одновременно является Богом и человеком. И Бог ради нашего спасения, ради того, чтобы привести нас к общению с собой, ради того, чтобы даровать нам жизнь вечную и блаженную, стал человеком в лице Иисуса Христа. И это не просто вот такой факт истории, это не просто вот такой факт догматики. Это то, что имеет отношение к каждому из нас. Потому что для всех остальных учений в мире, кроме христианства, основатели этих учений умерли. Вот конфуцианцы, они спокойно знают, что Конфуций умер, Мухаммед умер, Заратуштра умер. Все остальные духовные наставники, духовные учителя умерли. У нас есть только их наследие. Есть тексты, которые были написаны ими или их учениками, или их последователями. Но все эти люди умерли. Мы не можем с ними вступить в общение. Иисус Христос жив. Мы можем с Ним вступить в общение. Мы можем обратиться к Нему с молитвой, и эта молитва будет услышана. Мы можем выстроить с Ним личные отношения. Мы можем довериться Ему и последовать за Ним. Мы можем посвятить нашу жизнь Ему. Потому что Он жив для того, чтобы нас принять и спасти. Один исследователь, ученый, библеист, он очень хорошо сказал, что для первых христиан было характерно очень острое переживание того, что Иисус Христос могущественно жив. Вот мне очень запомнилось это выражение «могущественно жив», то есть не просто жив где-то там, не просто жив далеко от нашей жизни, но жив и может спасать приходящих к Нему. К Нему можно обратиться, у Него можно и спросить, и получить прощение грехов. У Него можно попросить и получить силы для того, чтобы жить другой жизнью, для того, чтобы свою жизнь исправить, для того, чтобы угождать Богу. И есть замечательная история у митрополита Антония Суржского, как он обратился. Он сел читать Евангелие, будучи неверующим, достаточно озлобленным подростком. И когда он читал вот Евангелие от Марка, он осознал внезапно и очень ясно, что Иисус Христос находится с ним в одной комнате. Он может к нему обратиться, он может с ним заговорить. И вот Библия, вот, в частности, послание к евреям, говорит нам о том, что Иисус Христос, как наш Спаситель, как Бог и человек, Он сейчас жив, в отличие от всех остальных. Он сейчас жив, церковь пребывает с Ним в общении. Церковь – это прежде всего, Его тело – это прежде всего собрание людей, среди которых пребывает Христос. Вы все слышали эту литургическую фразу «Христос посреди нас и есть и будет». И вот церковь – это такое собрание людей, посреди которых пребывает Иисус Христос, как Бог и человек, который действует в церкви, который преподает прощение устами священников, который преподает свое тело и кровь их руками. И причина, по которой мы принадлежим к церкви, она прежде всего в том, что посреди нее пребывает воскресший и живой Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек. И каждый из нас может прийти к Нему, может к Нему обратиться, может принять то спасение, которое Он принес. Но я вижу, что время передачи -то уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто нас слушает, и надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока мне уже пора с вами на сегодня прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.